ветеринарный факультет. На радио Адам.
Ну, собственно, а вот и мы, ветеринарный факультет на радио Адам. Передо мной уже сидит Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович.
Приветствую, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами в прошлый раз прямо в прямом эфире
анонсировали, да.
Да, договорились, значит, при свидетелях, что сегодня у нас следующая тема будет. Многие до сих пор полагают, что клещи живут на деревьях, а не в траве. И уверены, что если гулять с собакой возле подъезда, то она там никого не подцепит. А о том, какие мифы и стоит ли в них верить, и как выбрать подходящую защиту от клещей для ваших питомцев, мы поговорим сегодня в программе «Ветеринарный факультет». Итак, Вячеслав Борисович.
Да, уже актуально, уже пора об этом говорить, да.
Да, когда они просыпаются-то и когда начинают уже активничать?
Да вот, в принципе, они сейчас уже начнут активничать. Где была проталинка хорошая, где, скажем, может быть, 5 дней назад снег стаял, и вот сейчас солнышко пригревает, завтра тепло будет. Уже, вот посмотрите, через несколько дней жуки-пожарники будут даже на деревьях. Я вот уже видел, допустим, мать и мачеха где-то растет. Вот уже проталинка и растет мать и мачеха. Поэтому это самое время для того, чтобы клещи проснулись, им надо побыстрее вылезти из земли и начать питаться, продолжить потомство свое.
А помните, мы как-то, ну, мы говорили уже про клещей как-то давно, и вы рассказывали, что у них есть несколько стадий у клещей, то есть они там 3 года живут, да?
Ну, у них есть несколько стадий. Первое – это яйцо. Из яйца появляется личинка, из личинки появляется, молодая особь клеща, давайте так, не загружая терминами. И потом уже через год все появляется взрослая особь. Вот молодая особь питается, как правило, нападает на грызунов. Это ежи, мыши, какие мелкие грызуны, крысы, зайцы, может быть. А уже потом она опять уходит в землю, линяет, и уже на следующий год появляется и нападает на человека, на собак, на кошек, то есть на таких более больших животных. Да, вот это такая стадийность. Ну, не углубляясь в эти подробности систематики, это ни к чему, я думаю, сейчас.
То есть высота, на которой у нас орудует клещ, она зависит от его возраста, получается?
Да, примерно то же самое. Ну, маленькие, они и видны маленькие. Mm-hmm. Это более мелкие такие насекомые. Крупные, они уже побольше. В принципе, любой клещ... Ну, мелкие, да, они меньше залазят. Но любой клещ залезет на высоту не более 20 сантиметров на траву. Почему так? Им, в принципе, смысла нет больше лезть. Для чего им там быть высоко, когда их задача зацепиться за конечности животных и, или, может быть, за мелких животных в тело и побыстрее как бы впиться. Поэтому более 20 сантиметров они не залазят. Они сидят вот на низкой траве. Ну и им надо тень, относительная влажность. Не совсем, чтобы все вода была и мокрять. Относительная влажность, отсутствие солнца. То есть это вот идеальные условия для клеща. Поэтому это лес, конечно, это болотистые какие-нибудь места, низменности. Вот там вот клещей больше всего. Но около наших подъездов, где-то в парках, их очень много, потому что там условия вполне благоприятствуют. Где солнце выжигает все, вот, допустим, июльское, июньское солнце выжигает, там клещи вряд ли будут. Они просто там не выживут. А где такая вот тень, солнышко не так много, может быть, тень за деревьями, еще что-то, вот там они прекрасно себя чувствуют.
Они влагу любят, да?
Ну, им нужна влага, они же должны, в общем-то, и воду получать. Ну и просто сильная сухость, солнце, оно их выжигает, они не смогут так.
А вот смотрите, еще какой вопрос у меня появился. Они в дневное время суток активные и... Или в ночное также одинаково?
Они активны круглые, да? Сутки. Они сидят и ждут. Они ждут приближения теплого объекта. Они ждут, ну, что-то проходит, и они просто цепляются лапками. То есть их задача зацепиться за то, что их собьет, по сути. Клещ не прыгнет никуда, он не может прыгнуть. Его реальная способность и реальный шанс это зацепиться за животное, когда оно его... пройдет лапой по траве, скажем.
Нам позвонил Антон и спросил. Говорит, у него собака Джек Рассел, 3 года, самочка. И у собаки вот проходит течка, и после опухают молочные железы, и из них молоко сочится. Вот, во-первых, что это такое? Антон говорит, что, возможно, ложная беременность. И как с этим бороться, как быть?
Ну да, это, конечно же, ложная щенность. Что такое ложная щенность? Гормональные сдвиги есть, все как при беременности. Даже в матке жидкость скапливается, даже типа родов, может быть, все проходит, кроме самих родов, потому что там в матке ничего нет. Что с этим делать и как быть? Ну, в принципе, если собака просто молоко и не таскает игрушки, и не беспокоится, бывает такое, что она начинает игрушки таскать, гнездо делать, скулит, не ест, тогда надо точно препараты, скажем, лактостоп или что-то такое. Ну, препараты, есть ветеринарные препараты, ну, вот лактостоп. Если вот этого нет, а просто молоко, поменьше покормить, убрать мясо, убрать молочные продукты, если даете, может быть, чуть-чуть поменьше сухого корма и, может быть, даже чуть-чуть ограничить водопой. Ограничить, но не полностью прекратить, чтобы вот это молоко побыстрее прекращало выделяться. Вот это вот, в принципе, важно. Ну, а если это все повторяется, ну, по большому счету, ваш лучший вариант – это кастрация, конечно. Почему? Потому что вот постоянные ложные щенности, они могут привести к раннему раку молочной железы. А рак молочной железы – это уже операции серьезные, это уже все иногда даже очень плохо и летально, иногда просто очень, ну, две операции там больших, плюс все равно кастрация, то есть… Ничего хорошего, в общем-то, нет. Поэтому ложная щенность – это вот риск рака больше всего. А если еще и, повторяю, вот такое беспокойство и прочее, то точно надо препараты и кастрировать. Ну, еще чем грозит ложная щенность? Это может быть пиометра. То есть вот сейчас вот нарушение гормональное, потом гнойное воспаление матки. Ну и придется матку удалять. То есть если не планируете щенков, то тогда… Лучше кастрировать это, вот, и уйти от этих проблем. Ну, если щенков планируете, следующую течку уже планируете. Ну, так-то четвертый год собаки будет, уже пора бы как бы.
Угу. У нас еще голосовое сообщение есть от Максима, давайте послушаем.
Добрый день. Собака немецкая овчарка, год. Пару дней назад дал милпрозон. В принципе, все нормально, то есть ничего нет. Сейчас собираюсь каждый месяц давать симпарику. Вот помимо симпарики, возможно, еще как-то дополнительно защитить от клещей. Живем за городом, то есть постоянно где-то по лесу и по полям гуляем.
Максим, кстати, судя по фотографии в Вайбере, коллега ваш в некотором смысле тоже врач.
Ну, наверное, врач, да, но всяк случай в форме, но очень приятно, да. Ну, что делать? В принципе, симпарика довольно неплохо должна защищать от клещей, поэтому это нормальный вариант. Ну, если уже, вот, скажем, начнется сейчас конец апреля, май, вот наибольший пик, или вот все-таки потерпеть и не ходить в лес, все равно даже не ходить. Если ходите, можно побрызгать каким-нибудь спреем. Вот прям берите любой спрей от клещей, там, Чистотел, Барс, там какие-нибудь такие спреи недорогие. И вот перед тем, как идете, минут за 10, за полчаса, может быть, побрызгать по лапам, низ живота легонько, то это тоже будет отпугивать. Это не решит проблему, если только один спрей, он не решает. Но в комплексе может быть, потому что если симпарику будете давать, больше, в принципе, ничего и не нужно. Есть ошейники хорошие, но раз у вас симпарика, и для овчарки это более эффективно будет. Ну, повторяю, самый пик, если уж очень много цепляете, можете и не ходить, так и сами еще можете зацепить клеща где-то. Это будет апрель-май, потом все равно будет спад.
Отлично, спасибо, друзья. Я напомню, что мы сегодня говорим, помимо всего прочего, еще про клещей. И про клещей следующий вопрос, Вячеслав Борисович. Какие же заболевания, опасные для животных, переносят эти маленькие существа? И вызывают какие заболевания?
Ну, прежде всего, для собак опасно это пироплазмоз. Они передают пироплазмоз, это основная опасность. Заболевание такое, что и летальные исходы бывают. Каждое лето обязательно несколько собак или очень тяжело перебаливают, прям очень тяжело, с капельницами, еле-еле, прямо на грани жизни и смерти. Но бывают случаи, что и летальные исходы. Поэтому клещ передает вот такую вот опасную штуку. Что такое пироплазмоз? Это простейшая, которая через кровь проникает в эритроциты, но сначала в ткани попадает, в кровь, потом в эритроциты, и в эритроцитах начинает размножаться. И происходит массовое поражение эритроцитов, они разрушаются, ну и все, к чему это ведет? К анемии, то есть как бы недостаток эритроцитов, получается, и кровь, не кровь, а вода выходит. нарушается работа почек из-за того, что большой объем эритроцитов начинает выделяться. Печень может страдать, ну, по этой же самой причине, там много белка повреждающего в печень проникает. То есть это довольно опасно. И вот единственная защита — это профилактика от клещей, потому что вакцинации не существует и иммунитета не существует. Если в том году собака переболела пироплазмозом, она может заболеть и в этом году. Для кошек пироплазмоз, в общем-то, не опасен, крайне редко. Ну, есть литературные данные, что иногда находили пироплазму у кошек, но, в всяком случае, клинического значения не имело, то есть они не заболевали клинически. А вот для собак опасен. Ну, а следующее что? Это боррелиоз. Это, в общем-то, болезнь Лайма. Боррелиоз есть и у нас, и у собак, и у кошек может быть боррелиоз. Происходит поражение суставов. То есть со временем, ну, у собаки единственная клиника, может быть, это поражение суставов, начнет хромать. Не часто мы это отмечаем. Там спорные варианты диагностики, но, тем не менее, опасаться надо. Ну, есть такие еще анаплазмоз. Это менее опасно, но тоже повреждаются, в общем-то, эритроциты, повреждаются клетки печени. Но основное, конечно, чего мы боимся, это пироплазмоз. Вот мы его реально боимся. И, как ни странно, вот годы спустя, когда было много таблеток, бровекты, все эти, их было много, они были относительно дешевые, массово давали таблетки, у нас пироплазмоз практически исчез. Если раньше мы в клиниках, там столов не хватало, чтобы капать собак, потом он практически исчез. Единичный случай. 5 там за лето, ну пусть 10 там вот через нашу клинику, допустим, проходило. Но в том году все это исчезло, все эти таблетки. Давать стали мало, и появился опять пироплазмоз. Ну, животные переболевали очень тяжело. Вот с чем это объяснить, как бы сложно, но очень тяжело. То есть если клещ кусает, если пироплазмоз, он как-то развивался прямо бешено. То есть сложных случаев тяжелых в том году было очень много.
Соответственно, лучше профилактировать.
Да? Да. Лечение недешево, все это получается дорого. Недели 2-3 лечить, это капельницы, это прочее, это время потери. Ну и самое главное, можно животное потерять. Ну мы не боги, как говорится.
А энцефалитом не болеют животные?
Энцефалитом не болеют. Вот энцефалит. Энцефалитами они болеют, но не клещевыми. Вот этот клещевой таежный энцефалит, который у нас у людей, да, они им не болеют.
Просто мы-то вот мы боимся.
Мы боимся энцефалита, да, прежде всего.
А животные, получается,
ну, мы боимся боррелиоза и энцефалита, по сути. Боррелиоза в меньшей степени, но тоже суставы могут
болезнь
поразиться.
Болезнь Лайма, это который, да?
Болезнь Лайма, которая, да. А энцефалит для нас как бы страшен, это или летальный исход, или это, не дай бог, инвалидность тяжелая, да. Ну, для животных нет, это не опасно.
А люди болеют пироплазмозом?
А, люди нет. Люди пироплазмозом не болеют. Есть такое понятие бабезиоз, но это типа пироплазмоз, им болеют и коровы, и лошади, там, и овцы. Ну, бабезиоз, это кровомочка еще называется, то есть моча красная. Ну, вот это типа все близкое к пироплазмозу. А у нас этого нет. Но есть всякие-то там лихорадки. Ну, в общем, у нас по большому счету нет. Боррелиоз и энцефалит для нас страшны.
Ветеринарный факультет.
Позвонили нам, спросили, рассказывают. Сучка шпиц, 5 лет, толстенькая. Как похудеть?
Во-первых, наводящий вопрос у меня есть, а вообще кастрирована или нет, тоже бы интересно. Ну,
кстати, не сказали,
сути,
да, про это.
Ну, по сути, это не столь важно, ну, в общем-то, имеет значение. Как похудеть? Ну, меньше кормить, больше двигаться, как похудеть? Тут вариант один, хоть у нас, то у них. Если она ест сухие корма, ее надо перевести на какие-то облегченные. Ну, допустим, она ест корм для кастратов, ну, почему это про кастратов? Тогда переводить на лайт, то есть брать вообще такие корма, где она, объем-то пищи будет такой же потреблять, а калорий будет меньше. Если это не сухие корма, а вообще обычная еда, ну, убрать углеводы и уменьшить, в принципе, может быть, процентов на 20 сначала, потом еще на 10%, то есть процентов на 40 надо уменьшить рацион. Да, будет просить, да, глаза просящие, все это понятно. Все это проходили много и много раз. Ну, по сути, это единственный вариант. А вообще вопрос правильный, потому что если не худеть, это диабет, это, в общем-то, хромота, потому что конечности начинают не выдерживать, грубо говоря, суставы начинают болеть. И, в общем-то, сокращение сроков жизни никуда не денешься.
Так, ну, у нас клещи. Клещи никуда мы сегодня от них с вами не денемся. Многие люди... Вот про таблетки мы говорили ранее. Многие люди уверены, что таблетка, она состоит из сильно действующих веществ, а потому вредна для организма собаки. Вот, Вячеслав Борисович, в связи с этим вопрос, в чем правда, а в чем нет?
Ну, как, вещества не сильно действующие, не просто действующие. Сильно действующие вещества – это вообще понятие фармакологии, это группа А, там, ну, не буду внедряться. То есть это обычные вещества с умеренной токсичностью. Какая-то токсичность, наверное, есть у этих препаратов. Она есть у любых препаратов. Выпивая таблетку цитрамона или анальгина, мы все равно получаем какую-то токсичность. Ну, неминуемо. Ну, так как она выведется, и, в общем-то, ну, что там, ну, выводится, ничего как бы страшного нет. Производитель пишет, что эти препараты не опасны для теплокровных, они опасны только для клещей, ну, для насекомых вообще. У них они парализуют центральную нервную систему. На теплокровных они не действуют. То есть есть такое понятие, как перитроиды, мы их применяем, я не знаю, может, уже лет 100, реально лет 100, ну, лет 60 это точно перитроиды. И, в общем-то, не было случаев тяжелых отравлений, в общем-то, жили и жили животные, если не передозировать в несколько раз. По сути, вот препараты, которые содержатся в таблетке, это те же перитроиды, ну, как бы другая химическая формула, но они похожи. Поэтому, в общем-то, производитель говорит, что они не опасны. Вот сколько лет мы применяем, допустим, Бровек там мы несколько лет применяли, ну, применяли ряд этих таблеток, но мы не видели каких-то ухудшений, чтобы там у собак печень, как мы говорим, полетела, да, то есть произошло поражение печени, почек, еще какие-то влияния мы не видели. Да, может быть, пройдет лет 10, и мы скажем, а все-таки нет. Вот эти собаки, которым периодически давали эти препараты, прожили меньше. Может быть, такое и будет. Или меньше прожили, или у них массовые гепатиты, допустим, от собаки начали с года давать, да, пройдет лет 8, и пойдут животные с массовыми гепатитами. Я не уверен, что так не будет. Я не знаю этого. Ну вот пока у меня, я честно и откровенно говорю, такой статистики нет. Как дают, так и дают животным. Ничего с ними не происходит. Ни шерсть не падает, ни глазки не желтеют. То есть получается, ну живут и живут они. То есть, а риск заражения клещом и опасность, она намного больше. И болезни эти тяжелее. Летальные случаи обязательно бывают. Поэтому, ну, я бы тоже, может быть, честно, своей собаке старался бы не давать все это, чтобы побольше продлить ему жизнь и прочее. Ну, куда деваться? Ну, ошейник я повешу. Варианты какие? Ну, и поменьше куда-то ходить буду, конечно, потому что я и боюсь и заболевания, и вот, ну, как бы так.
От Гульнары вопрос от нашей слушательницы в Телеграм прилетело. Добрый день, вопрос такой. Заводим щенка тибетского... мастифа. Какой все-таки рацион лучше для такой собаки? Сухой корм или самому готовить еду?
Однозначно сухой корм. Вот просто однозначно. Это гигантская собака. Они очень быстро растут. Рост будет очень такой стремительный. И 4-5 месяцев уже могут быть проблемы с суставами. И поэтому, если на обычном рационе, обязательно с костями, с суставами что-то будет. Это по опыту очень много приносит щенков, просто трехмесячных, кладут на стол их, они идти не могут. Единственное мое лечение, которое я назначаю, это сухой корм. Все, убираем мясо, потому что кормят одним мясом, допустим, и все, а чуть-чуть каши, может быть, я говорю, убираем мясо.
Рахит потом какой-нибудь.
Да, вот, типа гиперпаратиреоз, ну, типа рахит, да. Переводим на сухие корма. И смотришь, через месяц-полтора приходит. У меня тут была московская сторожевая, ну, тоже огромная собака, огромный щенок. Так им, ну, в одной из клиник сказали усыплять уже, потому что все, они что-то там кальций какой-то вводили, еще как что-то делали, лечили, не лучше. Я говорю, что вы, зачем усыплять, нормальный щенок, сухой корм. Ну и все, в общем-то, нормализуется месяц-полтора. Поэтому для такой собаки однозначно хороший сухой корм. Ну, проверенный. Для соответствующих, ну, то есть для собак, для гигантских собак, для щенков гигантских собак.
Все, мы открыли этот ящик Пандоры, хочется сказать.
Ну, конечно. Вопросов?
Да, да. Добрый день, у нас Вольф Шпиц. Чем кормить? Иван спрашивает.
Ну, чем кормить? Ну, тот же вопрос, по сути. Я сторонник сухих кормов.
Для... Там же витамины и все, конечно.
Там есть сбалансированный рацион. Не только даже просто витамины. Сбалансированный рацион по белку, по углеводам, по жирам. И вот это вот хорошо. Щенка, ну, точно надо сухими кормами. Я своих выкормил. Вот у меня две собаки. Одному 13 лет, слава богу. Живет счастливый, в хорошей форме. То есть хорошая стать у него была и у молодого, хоть он тупомесный. Азиатку я вырастил на сухих кормах, 70 килограмм, и никаких проблем ни с суставами, ни с чем не получил. Хорошая, красивая собака, шерсть нормальная. Вот сейчас почти вычесал ее, и все, и у меня и шерсти нет. Я его недели за три вычесал, так в доме, но он мне в доме живет, так шерсти практически нет. Вот сухие корма, корм и вода.
Так, спасибо большое, Иван передает. Угу. Я сейчас еще с недавних пор в сухой корм начал добавлять своему лососевое масло, которое омега-3,
ну, кажется. Омега-3, да. Или омега-6 там могут быть. Ну, слушай,
но пахнет, имеет запах такой вот прям сильный, ему нравится.
Ну, я тоже своему, вот у меня старенький, плоховатый язык, я ему с консервов что-то подолью, какое-то маслице или еще что-то дали, вот такие вот вещи. Он лучше тогда ест, хорошо все поедает, ну, как бы разнообразие, ну, так стараюсь сильно ничем не кормить. Много этого не надо, а чуть-чуть-то, в общем-то, ну, неплохо будет.
Написала нам Елена, слушательница наша в Телеграм. Добрый день. Кот Сфинкс на сухом корме. Я, кстати, заметил закономерность, Вячеслав Борисович. У нас вот последние несколько эфиров, ну, 3-4 точно, в каждом присутствует
Сфинкс.
Сфинкс, блин, да. Он то пальму там ест, то еще что-то. Коты такие интересные. И вот у Елены Сфинкс на сухом корме раньше ел Грандорф. После УЗИ врач сказал, что корм надо менять, поскольку есть песок в почках. Пример, приверженец ли вы каких-то конкретных кормов, на что стоит заменить указанную марку?
Ну, наверное, песок все-таки не в почках, а в мочевом пузыре. Скорее всего, там чаще. Ну, хотя и в почках, конечно, может быть. Но это почечно-каменная болезнь, к счастью, пореже. Насчет приверженности. Я приверженец тех кормов, которые годами и на тех кормах, тех кормов, на которых выросло животное от щенка, а потом ко мне приходит, допустим, 12-летняя собака или 14-летняя в хорошей форме, я понимаю, что да, вот этот корм он ел всю жизнь, и это нормально. Ну, вот я своего кормлю 13 лет кормом. Ну, я знаю, что у меня все хорошо, как бы. И вот, конечно, я приверженец. Какие-то новые марки, я очень аккуратно. Я никогда людям не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что я их не знаю. Вот пройдут годы, тогда я узнаю. А просто так, что написано или кто-то что-то мне сказал, я этому не верю. Я верю всякому зверю, но вот этому я не верю. Потому что мне надо, как бы, чтобы прошло время. Поэтому вот приверженец кормов, ну, как-то так. Ну, и вы несколько неправильно вопрос ставите. И врач, который делал УЗИ, он тоже неправильный вопрос поставил. Что такое поменять корм? Ну, меняй шило на мыло. Я вас уверяю, что мочекаменная болезнь может быть совсем и не в корме дело. Может быть, дело в бактериях, которые находятся в мочевом пузыре. В подвижности, в том, что кот мало воды пьет. В этом дело, а не в том, чтобы корм поменять. Поэтому, когда появляется мочекаменная болезнь, надо, во-первых, сдать мочу. Посмотреть, вот у нас специалист-уролог есть, она этим занимается, она без кормов, она чисто вот занимается мочекаменками, прям отдельный узкий специалист у нас в госпитале есть. И вот когда она, допустим, ей так вопрос задашь, да, она никогда не будет говорить, она скажет, дайте мочу сначала, потому что по моче можно посмотреть кислотность, еще какие-то параметры, понять, что это за песочек вообще. И уже отсюда назначаются диеты. Только после этого мы назначаем диеты. Да, любых кормов. Монжа там, Пурина или Роял Канина диету. И все может уйти. То есть на одних диетах весь песок уходит. Надо понимать, что это оксалаты, струвиты, что это за песок. Вот отсюда. Поэтому поменять, чисто взять с одного корма на другой, ничего хорошего не получится, ничего не добьетесь.
Далее вопрос в Телеграме, в комментариях пользователь без имени, без никнейма, просто точка. Здравствуйте, Акита Ину, собака, 9 месяцев. Постоянно появляется аллергия, когда начинаешь кормить мясом и кашами. Корм монопротеин аллергию убирает, но если опять начинаю кормить натуралкой, снова появляется аллергия. Это аллергия на мясо? потому что давали курицу, говядину, баранину или вот на крупы, гречкой и рис в основном. Уже не знаем, что делать.
Ну, аллергия может быть на все, что угодно. Вот из этого перечня на все, что угодно. Говядина, она вообще очень аллергенна. Ну, у некоторых аллергенна и курица, а может быть индивидуально и на гречку. Рис в меньшей степени, гречка может быть в большей степени. А вообще аллергии кормовые, это я много раз уже говорил в этой передаче. Ну, не часто. Кормовые аллергии — это 7-10% от всех аллергий. Но раз четко прослеживается смена кормов и все прекращается, так я считаю, ну, логично кормить сухими кормами и забыть натуралку. Я, допустим, когда своего щенка вот подобрал, да, он весь чесался. Он был такой занужденный, чесался вот все. Я думал, что он если стафик, а у стафов часто это бывают аллергии, в всяком случае, тогда породы, ну, такие линии стафов были. Я думаю, господи, хоть бы не вот эта вот атопия вся. Я его жестко перевел, только корм и вода, вот сразу начал кормить. И все прошло, все нормализовалось, и 13 лет живет. А начал бы его натуралкой кормить, так я не знаю, куда бы я приехал. Поэтому вот, я считаю, у вас вполне логично корм и больше ничего.
Нам надо было с вами тему сегодня взять. Не про клещей, а про корма, да. Но видите, как, какая актуальная штука, сколько вопросов.
Так это всегда актуально, кормление, конечно.
Да. А еще я заметил, нравится очень это, как, какую породу выбрать, там, какого щенка, какого котенка и так далее.
Ну, нет, мы много такие передачи делали, и подарки он даже дарили, и все, там люди рассказывали. Ну, конечно.
Да, тем не менее, к клещам мы должны вернуться с вами. Расскажите, пожалуйста, Вячеслав Борисович, такой вот интересный вопрос. Какие виды клещей, опасные для животных, встречаются у нас в Удмуртской республике? Вот такой вот вопрос.
Ну, мы об эксодовых клещах говорим, о пастбищных, которые кусают, да? Мы же не говорим сейчас там домодекоз, вот эти микроскопические клещи. Да это, в общем-то, практически любой клещ, который живет в траве и который может нападать. Ну, так называемые эксодовые, пастбищные клещи, это дермоцентры там. Они все могут переносить пироплазмоз практически. Поэтому тут мы и не различаем. И сам-то клещ, он не опасен. Он ничего плохого не делает. Он напал, присосался, попил крови и отвалился. Вся. То есть, а вот то, что он передал пироплазмоз или не передал, вот это уже проблема. А они все могут передавать его. Поэтому нам, вот специалистам, я думаю, тем более владельцам животных, без разницы, кто там напал, рипицефилюс или дермоцентр, без разницы.
Дермоцентр, интересно.
Ну, это такие, их же много, на самом деле, правильный вопрос задали. Да. Их много, как бы, видов клещей, но они отличаются совсем небольшими, там, у кого-то там коричневая головогрудка, у кого-то
черный с красными есть.
Да, да, да.
Разноцвет, ну, всех цветов и мастей клещей и размеров.
Да, да.
А, у нас времечко, как обычно.
Ну что, час пролетел.
Да, пролетает. И я так думаю, что мы неплохо сделали в прошлый раз то, что анонсировали тему заранее. Да? Мы тут с Вячеславом Борисовичем пораскинули за эфиром и решили, что будем говорить про весну. Весна — это у нас время такое, когда всякие депрессии случаются, плохие настроения, серость, вот эта сырость.
Для людей именно, да.
На людей.
Зачастую депрессивный такой период, да, ранняя весна.
И тема у нас будет, как наши животные помогают нам вот переживать такие трудные времена. И вообще в целом, как помогают. Бывают же какие-то чудеса случаются. Там ребенок не говорил, лошадку потрогал, заговорил. Вот, друзья. Поэтому, если у вас есть такие истории добрые, как вам помогают ваши питомцы, как вы приходите с работы в плохом настроении, он там на вас ложится, мурлыкает или что-нибудь еще делает, трется об вас, мы это все приветствуем. Можете присылать в наши мессенджеры, я это все буду забирать на следующий эфир. Вот. Ну а на связи была программа
«Ветеринар». Ну и научную основу мы подведем к этому, да, все-таки, чтобы люди будут рассказывать, а мы подведем, да, да.
Да.
Без шарлатанства будет, чисто научная основа, что можем.
На связи была программа «Ветеринарный факультет». Вячеслав Борисович Милаев отвечал на ваши вопросы, делился советами полезными. Кандидат ветеринарных наук, профессор, практикующий ветеринарный врач, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УДГАУ. До новых встреч, Вячеслав Борисович.
До новых встреч, Владимир. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.
Ветеринарный факультет. На радио «Адам». Woo!